прямом эфире Громадского радио продолжается программа «Киев-Донбасс». Напомню, что она выходит в эфир каждый день, включая выходные и праздничные дни, с 12 до 14 часов и вечерний блок с 17 до 19. Сегодня эту программу для вас ведут Алена Бадюк и Михаил Кукин, за режиссерским пультом Вячеслав Киришун, и нам помогает гостевой редактор Елена Батракова.
Ну и ближайший час, уже оставшийся от нашего дневного блока, мы посвятим следующим темам.
Образовательная платформа «Прометеус» собрала уже больше подписчиков, чем Министерство образования. В чем феномен популярности, расскажет сооснователь проекта Иван Примаченко. Он уже в нашей студии. Буквально через минуту-другую начнем разговор.
Почему веснянки стали гаївками? О двухдневном этнофестивале в Краматорске корреспондент Громадского радио расспросил его организаторов.
«Переведи меня через Майдан». Почему почти никто не понимает истинного смысла знаменитой песни на стихи Виталия Коротича, попробуем выяснить в рубрике «Музыка Донбасса» с помощью донецкого вокалиста, исполнившего эту песню на языке оригинала, то есть по-украински.
И закончим мы сегодняшний дневной блок программы «Киев-Донбасс» мифами и реальностями советского Донбасса глазами американского историка. Наш коллега Андрей Кабалия записал интервью с Хираки Курамией. Уже в конце этого часа мы его послушаем. Ну и как мы уже представили нашего гостя, Иван Примаченко, сооснователь онлайн-образовательной платформы «Прометеус», уже в нашей студии. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вот, и насколько я слежу вот, да, за развитием платформы вашей, уже знаю, что количество пользователей превысило 200 тысяч пользователей, собственно. Да. Это много или мало в пределах Украины?
Ну, это больше, чем Министерство образования.
Ну, это, значит, больше уже подписчиков на странице Facebook Прометеуса, чем на странице Министерства образования, которое оно ведет на несколько лет дольше. Понятное дело, что это достаточно пока первый скромный успех. Надеемся, что в ближайшие годы и учить сможем больше, чем Министерство образования.
Иван, а вот меня, как человека менее сведущего в этих вопросах, чем Алена, просветите, что такое вообще вот эта образовательная платформа, просветительская, в общем, платформа.
Просвещаю. Значит, Прометеус — это платформа массовых открытых онлайн-курсов. То есть это курсы от лучших преподавателей страны, некоторые переведенные лучшие мировые курсы.
Они бесплатные?
Они абсолютно бесплатные, они состоят из заранее записанных видеолекций, интерактивных заданий и форума, на который можно ставить вопросы и получать ответы от преподавателя и других слушателей. И в случае успешного завершения курса можно получить сертификат. Соответственно, это такая возможность дотянуться до лучших преподавателей учебных курсов абсолютно бесплатно.
А лучшие преподаватели — это кто? И сотрудничаете ли вы с вузами, ну, как украинскими, так и, я понимаю, что и не украинскими,
да,
тоже?
Да, да. Безусловно, это преподаватели в первую очередь Киево-Могилянской академии, Киевского национального университета, Украинского католического университета, КПИ и так далее. Первые три из этих вузов — это наши официальные партнеры. Они самостоятельно создают курсы, размещают их на нашей платформе. Большую часть курсов сейчас мы создаем полностью сами с нуля, но, тем не менее, университеты уже активно включились в этот процесс. Я думаю, что в ближайшие там 5 лет они сами уже не единичные начнут создавать курсы, а создавать их десятками.
Какой у них интерес в этом? Вы же, собственно, им конкуренты. Вы у них отбиваете потенциальных студентов, наверное. Или наоборот?
На самом деле нет. Я бы сказал наоборот. Онлайн и офлайн отлично дополняют друг друга. Во-первых, это отличная реклама для вузов, которые могут на практике, они на теории показать, насколько они дают качество обучение для абитуриентов, для желающих поступить. С другой стороны, это очень классный инструмент для собственного учебного процесса. Массовые онлайн-курсы очень удобно интегрировать в офлайн учебный процесс университета. Вот это называется смешанное обучение, когда лекции в офлайне сменяются на лекции онлайн. Текущие задания меняются на задания вот на этом массовом онлайн-курсе. Но в офлайне в университете остается финальный контроль, естественно, чтобы студенты не могли жульничать. И остается индивидуальная работа, те формы работы, которые нет смысла переносить в онлайн, это семинары, физические, лабораторные и так далее.
И также я знаю, что пилотный проект такого смешанного дистанционного обучения, да, вы планируете его запустить уже этой осенью, да?
Да.
А с кем совместно, кто ваши партнеры в этом?
Смотрите, на самом деле можно сказать, что такой проект в каком-то смысле уже запущен, поскольку для нашего курса CS50, это уникальный перевод, дубляж, полный на украинский язык, легендарного Гарвардского курса основ программирования CS50, для него уже существуют десятки офлайн-групп подготовки, где люди вначале смотрят этот онлайн-курс, потом встречаются во многих городах Украины, да, и менторы отвечают там на их вопросы в индивидуальном порядке, проводят, по сути, семинарское занятие. То есть это уже прямо сейчас происходит. Много действительно классных и отзывов, и уникальных кейсов. Ну, классический пример. Там, Магдалиновка — это село в Днепропетровской области. В нем одна из наших слушательниц организовала вот такую группу, и дети в селе, в школе собираются после школьных занятий, слушают, готовятся к CS50 по Гарвардскому курсу, то есть в селе Днепропетровской области.
Я как раз и хотел вот об этом сказать. Наша целевая аудитория программы «Киев-Донбасс» — люди, живущие на востоке Украины, которые сейчас, ну, особенно, наверное, немного шансов имеют там поехать, ну, я имею в виду выпускники школ, поехать на обучение в столичные города. Это для них, наверное, все-таки действительно может быть большим подспорьем. Они могут нормально подготовиться к вступлению в вузы, достаточно иметь только интернет. Ну, а он сейчас даже в селах действительно есть.
Безусловно. На самом деле я хочу сказать, что сейчас, несмотря на то, что, безусловно, огромное количество выехало из Донецкой области людей в Киев, Харьков, Днепропетровск и так далее, у нас на платформе Донецкая область, слушатели, посетители из Донецкой области находятся в топ-10 областей. Да? То есть, несмотря на войну, несмотря на оккупацию.
Несмотря на то, что, да, собственно, область уменьшилась территориально, по факту.
То есть, несмотря на все это, люди активно учатся. Притом и с оккупированных, временно оккупированных территорий, из Донецка, из Луганска, люди заходят и учатся.
И тоже пользуются именно вашим ресурсом.
Да, пользуются ресурсом, при том, что он на украинском языке, но, несмотря на это, они с удовольствием
это делают. А если вот этот проект смешанного обучения, да, покажет свою эффективность, будете ли вы предлагать его министерству, например, да, потому что одно дело, когда локально, да, какая-либо школа или вуз принимает решение о том, что они приемлют такую форму обучения, да, вот, но а совсем другого уровня решения, это если все-таки
поддержано государством,
начинать с министерства. Да.
Да, безусловно, то есть второй этап этого пилотного запуска, первый уже идет, как мы только что выяснили, второй — это запуск осенью в нескольких вузах, скорее всего, это будет Киевский национальный университет, Украинский католический университет и, скорее всего, один из харьковских университетов, курса CS50 в смешанном режиме, да, ну, это сейчас детали последние не утрясаются, но тем не менее. Этот курс будет интегрирован в учебный процесс вместо курса обычных основ программирования, собственно, да, стандартного. Люди будут учиться в университете по нему и получат потом обычные кредитные баллы. То есть это все будет интегрировано в их диплом в конечном итоге. Если это пойдет успешно, у нас, собственно, нет особых сомнений в том, что это пойдет успешно, потому что на Западе такой стиль обучения, смешанное обучение, дает фантастические результаты, там, прирост учебных результатов на 35-40%, так это при том, что, ну, скажем, там, разрыв между Гарвардом и какими-то калифорнийскими вузами, он явно поменьше, чем у нас в Украине между топовыми вузами и средними, или между Гарвардом и нашими топовыми вузами. Поэтому это будет успешно, и тогда мы, безусловно, будем продвигать это для того, чтобы Министерство образования поддержало и позволило масштабировать это по всей стране, по всем вузам.
А пробовали ли вы уже сотрудничать с Министерством?
На самом деле, при прошлом министре мы достаточно активно общались с Министерством. Министерство в целом поддерживает и поддерживало, по крайней мере, инициативу.
Поддерживает или помогает?
Поддерживает морально, в первую очередь, листами Петровича. Рынки, мы за это благодарны. Пока не было такого, то есть министерство, насколько мы понимаем, пока не считает это важным приоритетным направлением. На наш взгляд, это неправильно, поскольку такая форма образования позволит минимальными средствами, да, то есть поскольку это стоит сравнительно копейки по сравнению с тем, что тратится на содержание университетов, очень быстро, в течение максимум 5 лет, сделать лучшее обучение доступным каждому студенту, каждому гражданину страны, да, где бы он ни находился, где бы он ни учился. Это очень важно. На наш взгляд, это такая ключевая форма образовательная сейчас, особенно для Украины, где нет денег, времени и огромного количества квалифицированных преподавателей для того, чтобы проводить классические формы.
Иван Примаченко, сооснователь образовательной платформы «Прометеус», в гостях в студии Громадського радіо.
Светлана, расскажите, пожалуйста, о новинках, которые были представлены Прометеусом вот на протяжении, например, вот этих полгода, пока вы не были у нас в гостях. Mm-hmm. Что нового?
На самом деле много произошло достаточно, еще больше будет после майских праздников анонсировано. Были анонсированы, собственно, курс державных публичных закупивель. Это курс от Министерства экономики, который запустится уже
это
в мае.
Это прозоро вот это, да?
Да, да. Это курс, который должен научить 100 тысяч участников тендерных комитетов по всей стране, как же, собственно, на практике реализовать вот эту радикальную, действительно фундаментальную форму публичных закупок государственных, которая должна в Украине быть развернута на протяжении года.
А какому количеству пользователей это интересно?
Ну, смотрите, на данный момент там что-то порядка уже 5000 зарегистрированных пользователей, если я не ошибаюсь. То есть на самом деле это много.
Но это правда, вот мне кажется, важным, потому что это едва ли не единственная реальная экономическая реформа, которая вообще в нашей стране происходит.
Ну, это вот, да, это действительно тот момент, когда государство, притом Украина стала одной из первых в мире стран, которая сделала государственный массовый открытый онлайн-курс вслед за Великобританией. Да, и это действительно классный пример того, как если есть политическая воля к инновациям, к действительно суперэффективному использованию средств, которые есть под руками, чего можно добиться. Я надеюсь, что тоже Министерство образования тоже начнет подключаться к этому процессу.
Я хотел бы у вас спросить, раз вы вот уже экономику упомянули, да, я спрашивал, какой интерес у вузов, а ваш интерес, вот, то есть на чьи деньги вы живете? Кто дает деньги для вот, ну, этих новаций?
Ну, смотрите, мы не прибыльная организация, соответственно, наш интерес не денежный, наш интерес реализация цели.
Но есть-то и вам надо.
Да, безусловно, я сейчас к этому вернусь.
Ну и плюс программирование, да, вообще обслуживание, хостинга,
да,
это все требует средств.
Это все деньги, да.
Безусловно. Цель глобальная — это реформа радикального украинского образования, сделать действительно лучшее образование доступным для каждого. Но для этого, как вы правильно заметили, необходимы средства, деньги и люди. Поэтому в первую очередь сейчас мы финансируемся за счет грантовых программ, да, посольства США, фонда ведроджения, других грантовых программ, за счет спонсорства, за счет пожертвований наших слушателей.
Вот кстати, об этом. Потому что мы здесь очень схожи, Громадское радио примерно на таких же основаниях работает, да? Насколько велика доля вот пожертвований вот этих самых слушателей? У нас она небольшая, честно вам скажу.
На самом деле ситуация очень, разница. Первые полгода мы пожили вообще практически полностью на пожертвования слушателей. Потом мы активно не проводили краудфандинговые кампании. Мы после майских собираемся провести большую краудфандинговую кампанию, то есть это такое, знаете, там, меняется в зависимости от времени, но я бы оценил, то есть если вот сейчас мы закончим эту кампанию, усредним, то я надеюсь, что мы выйдем так где-то на 25% от финансирования, то есть это все-таки достаточно существенно.
Четверть ваших денег пожертвованы самими украинцами.
Да, ну, будем надеяться, вот если мы успешно завершим краудфандинговую кампанию, которую будем запускать после майских.
А можете рассказать, вот вы исследовали, кто эти украинцы, или это все анонимы, или это, люди, которые действительно как-то заинтересованы в коренном изменении образовательной
или
системы.
Или это все-таки пользователи вашей системы?
Нет, это в первую очередь пользователи, безусловно, Прометеуса, которые заинтересованы в том, чтобы украинское образование менялось, в том, чтобы на платформе появлялись новые курсы, сохранялись старые. Да, тут, безусловно, это наши пользователи. Это анонимные пожертвования практически всегда. Но у нас есть имя, фамилия, но это, к сожалению, ничего нам не говорит. Однако у нас есть демографические данные по самой платформе. В первую очередь это не студенты, это выпускники, это люди 25-45 лет. Да, это люди мотивированы для того, чтобы улучшить уровень своих знаний уже после университета.
И, может быть, обеспечить нормальным образованием уже своих детей.
Безусловно, да. И это люди, которые стремятся к изменениям в стране, люди, которые понимают, что пора браться за образование, поскольку у нас 25 лет забивали на армию, 25 лет это игнорировали, и вот к чему это привело. Наконец, слава богу, уже никто не сомневается в том, что армия требует постоянной поддержки и серьезного финансирования. Но 25 лет забивают на образование, пока, насколько, по крайней мере, складывается впечатление, государство еще не поняло, что пора с этим завязывать и браться за ум и начинать в образование действительно вкладывать и заниматься им. Надеемся это изменить.
Но как минимум министерство, видите, уже вас поддерживает, то есть не сопротивляется.
Не сопротивляется,
чтобы вы существовали.
Да. Надеюсь, что вот перейдет к поддержке.
Замечательная вот философия в нашем обществе. Если тебя какое-то государство, государственная структура структура тебе не сопротивляется, ты уже считаешь, что она на твоей стороне.
Что она тебя уже поддерживает. Иван, такой вопрос. Одним из самых популярных направлений на образовательной системе Prometheus является IT-направление. Ну и, собственно, это такая массовая тенденция сейчас даже в профессиональном смысле.
Но это действительно одна из самых прибыльных сфер сейчас.
Да, и мне интересно, а можно ли после прохождения курса на Прометеусе устроиться на работу? Есть ли у вас такие примеры, и вообще, есть ли у вас обратная связь с пользователями?
Мы буквально не так давно собирали истории, просили самих пользователей написать. Нам пришло достаточно много историй, где люди занимались на наших курсах, начинали с них, естественно, они что-то еще там читали дополнительно, что-то еще изучали. То есть это не исключительно по материалам Прометеуса, но они с Прометеуса начинали. Собственно, это были базовые их курсы, они действительно получали работу, притом переключались с нуля, там они вообще были не в технической сфере какой-то, изучали с нуля программирование, получали работу в достаточно известных IT-компаниях украинских в течение года-полутора. То есть есть такие уже примеры, я думаю, их будет только увеличиваться в связи с запуском CSF.
Но тем не менее, я так понимаю, что это, общая проблема и тенденция не только украинская, а мировая, что без бумажки ты букашка, вы-то не даете диплома никакого, человек пройдя ваш курс, все равно не получает никакого подтверждения, что он специалист.
Смотрите, он получает сертификат, безусловно, это не диплом. Но здесь в чем? Мне кажется, это, наоборот, преимущество для Украины. Почему массовые онлайн-курсы? Еще один нюанс, почему они так важны для Украины. Здесь ценность диплома настолько обесценилась, что фактически даже топовые государственные вузы уже работодатели не впечатляют. Это почти ни о чем не говорит.
Нет, в той же IT-сфере, насколько я знаю, достаточно серьезное требование именно к наличию образования.
Вы знаете, уже практически нет.
Тоже нет, да?
То есть есть реальные знания. Да, образование может стать плюсом, особенно какой-то топовый факультет, уже даже не вуз, а конкретно есть несколько всего факультетов, которые уважаются серьезными украинскими IT-компаниями. Это будет плюсом, но если ты покажешь конкретные знания на собеседовании, то фактически, особенно для многих нефундаментальных областей, программирование, не играет особой разницы, откуда ты получил эти знания. Главное, чтобы эти знания были обширными.
Знаю точно, что в журналистике практически вообще не играет роли, есть ли у тебя профильное образование.
В любом случае, можно будет внести этот пункт в свое резюме.
Да.
И это уже будет говорить о чем-то, о наличии каких-либо знаний. А есть ли у вас, кстати, по журналистике что-то?
Да, у нас есть курс интернет-медиа от Киевского национального университета. Можно регистрироваться, проходить, слушать.
Мне уже поздно.
А я как раз успеваю еще.
Это будет твое третье образование.
Третье высшее образование.
Но у меня уже просто второе журналистское есть, поэтому...
Иван, а скажите, пожалуйста, а есть ли у вас что-то для школьников? И планируете ли вы разработки?
На данный момент нет. Хотя у нас будет стартовать курс по критическому мышлению. Одна из ключевых аудиторий которого это именно школьники, поскольку мы считаем это очень важным в школах учить критическому мышлению. Но пока нет, почему скажу. Мы хотим закончить с вузовской реформой образования, поскольку там мы можем достаточно автономно, независимо работать с вузами, с преподавателями, там меньше административного контроля намного, поэтому это намного быстрее и удобнее. Пройдут реформы в школе, она станет более автономной, я думаю, мы возьмемся и за нее рано или поздно, но вначале мы должны закончить с реформой высшего образования. Там еще много что нужно сделать.
Но среди направлений, о которых вы рассказали еще не о всех направлениях, которые
безусловно.
Вы открыли. Например, я знаю, что стартовал курс по урбанистике.
Да.
Расскажите, о чем это?
Урбанистика — это наука, которая изучает города, планирование и в целом то, как сделать города, городскую среду обитания лучше. Собственно, это действительно очень интересный курс, достаточно новый для Украины в первую очередь. Он рассказывает о городах, что такое город, феномен города, история городов. Собственно, главное, как людям обычным сделать свой внесок, вклад в то, чтобы их город, их район стал лучше и лучшим местом для проживания. Это очень интересный курс. Также, мы запустили еще регистрацию на несколько курсов. Это курс Microsoft по языку программирования C-Sharp. Это курс Епамовца Игоря Деркача по Java. Это очень популярный язык программирования. И курс по социологии.
Я вот как раз хотел спросить вот о чем. Нашу систему образования очень часто, вот главная к ней претензия в том, что она совершенно как бы не отвечает вызовам времени, да, что министерство не интересуется, какие на самом деле нужны специалисты. Вот я вам скажу, что мой первый родной вуз, кораблестроительный институт, который сейчас Морской университет называется, он по-прежнему готовит пачками инженеров-кораблестроителей, при том, что, собственно, судостроительные предприятия практически остановились в нашем государстве. Вот здесь вы что-то изучаете? Вот эту конъюнктуру рынка, как бы сказать?
Ну, смотрите, да, безусловно. То есть то, чем мы занимаемся, курсы, которые мы делаем, это в первую очередь курсы, которые сейчас наиболее востребованы. Это курсы по IT, это курсы предпринимательства. То уже что стартовало, то, что стартует буквально курс предпринимательства Алексея Геращенко после майских праздников. Курсы, которые нужны стране вроде критического мышления, да, или публичных закупок. То, безусловно, мы исходим в своей работе сугубо из того, что больше всего сейчас нужно людям и нужно стране. Поэтому в данном случае мы чуть гибче, чем министерство работаем.
Ну, тогда мы пожелаем вам успехов в этой вашей работе.
Спасибо. И приходите к нам, рассказывайте
об этих успехах.
На новых направлениях. Да, мы всегда будем рады. Иван Примаченко, сооснователь онлайн-платформы Prometheus, рассказала нам о новостях своего портала. Вот, ну, а мы продолжаем наш эфир. Вот, и...
Ну и на очереди у нас снова тема с востока Украины, с непосредственный репортаж оттуда, из Краматорска. В центральном парке этого города, парке юбилейный, прошел двухдневный этнофестиваль «Гаивки». Его проводят там уже второй год к ряду, и на этот раз мероприятие получилось масштабнее. В его рамках работали мастер-классы, ярмарки, устраивали конкурсы, игры. В самый разгар празднества подробнее о фестивале корреспонденту Громадского радио Дмитрию Пальченко рассказал его организатор Николай Дорохов.
Это у нас уже мероприятие повторяется второй год подряд. Как бы начали в прошлом году такую традицию в городе и продолжаем ее. И надеюсь, в этом году у нас, мы уже видим, люди подходят к нам. Да, будет такой же фурор, даже больше, чем в прошлом году.
А в прошлом году можете рассказать, как было?
В прошлом году у нас все так было тепло, по-домашнему, лампово. В этом году хотелось сделать немножко масштабнее, с каждым годом расти. И в этом году мы сделали двухдневный фестиваль, да, 1-2 мая. В прошлом году он был один день, выступали местные команды, были гости.
Пробный такой вариант.
Да, пробный вариант, но он вышел очень так тепло, приятно. Это было такое первое открытое мероприятие в городе после военных действий, ну, после зимы, да, вот после 10 февраля. Первый раз, когда люди пришли на какое-то культурное мероприятие, не связанное ни с какими-то боевыми событиями. Пришли именно отдохнуть с семьей.
И получилось какое-то?
Ну, я думаю, получилось. И это был такой старт вообще на весь год. После этого мы делали мероприятия, наши коллеги, друзья, другие общественные организации делали. Город тоже подхватил эту волну. У нас, я считаю, прошлый год был очень насыщенным на мероприятия.
И я думаю, первыми были Гаивки после всех этих, да?
Ну, если я не ошибаюсь, то Гаивки, да, были, как по мне, это открытием сезона. И, ну, вообще, смысл Гаивок это в том, чтобы возродить эти традиции празднования этих Пасхи, да, прихода весны, вот этого тепла всего. Ну, у нас в нашем регионе Гаивки назывались как Веснянкой, но мы решили оставить название Гаивки, оно такое немного экзотики, не помешает. Оно как-то звучит уже немножко по-другому. И людям стало просто интересно, что это такое, они уже пришли. Ну и мы оставили, и в этом году тоже не меняем. В прошлом году у нас тоже был кулиш, там ярмарка, концерт. И мы в этом году оставили похожую схему, добавили еще мастер-классы, да, и еще мы привезли со Славянска таких больших, это арт-объекты называются «Чудо-птахи». Это они такие разрисованы в стиле писанки, такие птицы большие, 5-метровые. Мы вот вчера их привезли, люди еще, ну, только их привезли, люди уже фотографировались, особенно когда везли их по городу, там все с большими ртами смотрели, так интересно. И вот сегодня...
Что планируете? Какой у вас план мероприятия вот на сегодняшний день?
Ну, мы уже рассказали о том людям, что такое Гаивки, немножко напомнили, как это было в прошлом году. Там ребята уже играют у нас на травке в эти игры, да, и начались мастер-классы, и уже там молодежь выступила там. Там писанки мы решили в этом году давать людям с самого начала создания писанки. Да, а потом с того, что у нас сеять осталось, будем делать там запеканки, все это.
Такой, то есть не пропадет.
Да, полный цикл использования ресурсов.
На волнах громадського радіо продовжує свою роботу програма «Київ-Донбас». Її ведучі сьогодні Альона Бадюк і Михайло Кукін, за звукорежисерським пультом В'ячеслав Кірішун.
Музика Донбаса.
В рубрике «Музыка Донбасса» на этот раз мы послушаем два трека. Вначале песню, прямого отношения к Донбассу вроде не имеющую, ее написал коренной москвич, известный бард Сергей Никитин, на стихи коренного киевлянина Виталия Коротича. В переводе «Юный морец», которая родилась в Киеве, но сразу после окончания школы уехала учиться в Москву. Там по сию пору и живет, ей почти 80 лет, а теперь периодически она демонстрирует такие воззрения, ну, что ее патриотическому запалу, любви к русскому миру, кажется, лидеры ДНР позавидовали. Впрочем, песня родилась задолго до самопровозглашения ДНР и даже до распада СССР, и только после 2004 года в ней вдруг стали находить какое-то политическое звучание. «Переведи меня через Майдан» — чаще всего называют эту песню по первой ее строчке, хотя на самом деле называется она «Последняя просьба старого лирника».
Переведіть мене через Майдан, туди, де бджоли в гречці стогнуть глухо, де тиша набиває цю вуха. Переведіть мене через Майдан, переведіть мене через Майдан, де все святкують, б'ються і воюють, де часом і себе і мене не чують. Переведіть мене через Майдан, переведіть мене через Майдан, де я співав усіх пісень, що знаю. Переведіть мене через Майдан, переведіть мене через Майдан, де жінка плаче та що був я з нею. Не знаю, переведіть мене через Майдан, переведіть мене через Майдан, з жалями й незабутою любов'ю. Там дужим був і там чемним був я. Переведіть мене через Майдан, переведіть мене через Майдан, де на тополях виснуть хмари п'яні. Мій син тепер співає на Майдані. Переведіть мене через Майдан, взяло його у себе і вело ще, коли він впав у центрі тої площі. А поля за Майданом не було.
Вот когда в связи с новым смыслом слова «Майдан» песня опять стала популярной, в интернете развернулась целая дискуссия, показавшая, что многие понятия не имели, о чем эта песня, потому что она была изначально на русском языке. Мы вот следующим послушаем этот трек. Ну и тем более, когда не все знали ее настоящего названия, напомню, последняя просьба старого лирника. И практически все критики сошлись на том, что это из-за качества перевода. Юна Морец сделала его ярким, но при этом весьма исказила смысл. Вот взять хотя бы самую первую строчку в оригинале. Не переведи, как в русском переводе, а переведить мене через Майдан. То есть это вовсе не просьба к конкретному лицу, а попытка слепого старца схватить за рукав кого-то из прохожих, чтобы не потеряться в толпе. Ну вот мы, собственно, уже в оригинале ее смогли послушать. И здесь-то, собственно, и есть тема Донбасса. Последнюю просьбу старого лирника на языке оригинала, то есть по-украински, перепел как раз уроженец Донецка Денис Бережной. На его персональном сайте, правда, город не упомянут, его выдают разве что номера телефонов, а о себе Денис говорит украинский певец. В списке его наработок и оперные арии, и русские, и цыганские романсы, и бардовские песни собственного сочинения, и даже каверы на Сальваторе Адамо. Я думаю, что мы еще сможем послушать его другие песни. Ну а сейчас для сравнения давайте все-таки послушаем песню в том виде, в котором она появилась в середине 80-х, Татьяны и Сергея Никитины на русском языке.
Переведи меня через Майдан, через родное торжище людское, туда, где пчелы в гречневом покое. Переведи меня через Майдан, переведи меня через Майдан. Он битвами, слезами, смехом дышит, порой меня и сам себя не слышит. Переведи меня через Майдан, переведи меня через Майдан, где мной в себе тише войду, и стихнут бы и нету. Переведи меня через Майдан, переведи меня через Майдан, где плачет женщина, я был когда-то с нею. Через Майдан, через Майдан.
Донбасса. На Донеччині громадське радіо можна услышати на таких частотах: волновахи 66,5 МГц і 103,8 МГц, в Краматорській 90,9, в Красноармейській 99,6.
Ну, а также программы громадского радио можно слушать на, собственно, сайте громадского радио, громадскийрадио.орг, так называется он, и можно также там найти все публикации эфиров «Киев, Донбасс» и «Громадской хвыли», и «Ранковой хвыли», вот, и в общем-то, узнать еще...
То есть не обязательно даже в прямом эфире это
и
делать.
И узнать еще, да, больше полезностей.
И если вам что-то понравилось, еще раз переслушать даже.
Ну, а тему советского прошлого сейчас продолжит материал нашего коллеги Андрея...
Причем советского прошлого Донбасса.
Андрея Кабали. Мы переходим от музыкального контекста к историческому. И Андрей записал интервью с американским историком японского происхождения Хироаки Курамии, который, в общем-то, много лет уже исследует тему советского Донбасса. Вот, ну и предлагаем, в общем-то, послушать сейчас... Что он думает по этому поводу? Слушаем.
Минута истории.
Добрый день, у микрофона Андрей Кабалия. Советский период в истории Донбасса очень важен, поскольку в сознании многих украинцев образ Донбасса во времена Советского Союза может быть нечетким и заполненным разными мифами. О реалиях Донбасса прошлого века мы поговорим с американским историком Хироаки Курамией. Донецкую и Луганскую область часто рассматривают как полностью русскоязычный регион. Вот если говорить о конце 19 века, о первых десятилетиях 20 века, было ли это так на самом деле?
Нет, да. Общий язык был русским языком, это мы знаем. Так. Они думали, что да, это общий язык был русским языком, но там было много людей, которые говорили по-украински. Чисто, знаете, посетители из Западной Украины, например, были очень удивлены тем, что они встречали людьми в Донбассе, которые говорили чистой украинской мовою. И да, конечно, этнически там больше украинцев, чем русских. И да, много людей говорили по-украински, но особенно в городах общий язык был русским языком, это правда. Да. Но это не значит, это только русскоязычные города, нет, это неправда.
То есть фактически в селах, да, если говорить на Донбассе, то часто говорили на украинском языке, а русский в основном был в городах, это правильно?
Это правильно.
Тогда следующий вопрос. Вот если говорить о большевиках и вот Донбассе в 1917-20 году, поддерживало ли население Донбасса большевиков? И может, она поддерживала не только большевиков, какие-то другие режимы,
нет,
партии?
Нет, это неправда. Там, знаете, большевики не были очень популярны. И это мне очень интересовало, потому что это, знаете, центр пролетариата, центр индустриальных рабочих. А почему они не поддерживали большевиков? Но действительно они не поддерживали, потому что альтернативы были, меньшевики, СР, анархисты и так далее. И это самое важное. Значит, они не доверяли никому, никаким политическим партиям. Они доверяли, может быть, своих местных руководителям, но организованным партиям они не доверяли. И в конце концов, конечно, не было выбора, так что большевики в других регионах страны большевики оказались победителем. Так что да, в Донбассе большевики тоже установили свою власть, но это не означало, что большевики были очень популярными в Донбассе. Это не так.
То есть, по сути, и большевики, и там белогвардейцы, все кто угодно в это время на Донбассе воспринимались как какие-то чужие, да? То есть, люди, которые пришли, хотят установить свой режим. Они не воспринимались как свои, и, по сути, их не поддерживали массово, правильно?
Это правильно, да.
Мне кажется, следующим важным вопросом является Донбасс во время Второй мировой, потому что сейчас у многих украинцев до сих пор вот есть очень много мифов, связанных со Второй мировой, особенно на Донбассе. Вот в этот период... На Донбассе кем было представлено подполье, партизаны? Кем было? Только красноармейцами, имеется в виду советскими партизанами или каким-то другим подпольем?
Были многих партизанов, и красных, и антикрасных. Значит, да, советские партизаны были, да, коммунисты организовали свои партизаны, но там были украинские подполье, и я думаю, что независимые партизаны, которые воевали против немцев, да, когда большевики или Красная Армия вернулась и точно узнать точно, что случилось с ними, трудно сказать, но да, они были многих разных многие разные партизаны. И очень интересно, что вот эти партизаны, особенно независимые партизаны, они хотели, например, советского правительства без коммунистов, без большевиков. Конечно, они маленькие группы, трудно знать именно, как они воевали, как они проживали и так далее. Но там были такие настроения. Мы против коммунистов, мы против немцев и так далее. Да.
То есть вы только что говорили о подполье, которое было против коммунистов, в то же время против нацистов, против Третьего Рейха. То есть, и если говорить вообще о подполье, о повстанцах, известно, что подполье не может существовать без поддержки местного населения. Это просто невозможно, потому что никто не будет кормить, никто не будет прятать. То есть, можно сказать, что Донбасс, даже во время Второй мировой, население Донбасса, какой-то определенный процент поддерживало партизанов антисоветских. Это правильно?
Это правильно, и можно так предположить. Но до какой степени, трудно узнать. Потому что это все очень секретные дела, да? Так что и поддерживать таких партизанов было очень опасно. Так что трудно становить степени поддержки. Но поддержка была, конечно. И даже вот эти украинские националисты, которые приезжали в Донбасс, как настоящие украинские националисты, они, знаете, они узнали, что интегральный украинский национализм просто не принимается в донбасским населением. Так что, например, один украинский националист, Ефим Стахев, написал в своих мемуарах, что тогда, когда он туда поехал, в Донбасс, он был настоящим интегральным националистом. Но после того, как он общался с местными людьми, местными подпольщиками, он стал демократическим националистом. Значит, Украина не только для украинцев, Украина для всех, кто живет в Украине. И так, в таком смысле Донбасс был очень демократическим местом.
Как вообще переживало местное население на Донбассе оккупацию Третьего Рейха? Как это вообще происходило? Насколько жестокими были меры нацистов? Как это, может быть, какая-то часть населения поддерживала нацистов, какая-то не поддерживала? Как это вообще происходило?
Конечно, нацистская власть была очень-очень жесткая, и много людей, да, страдали, это правда. Было много убийств, конечно. Это правда. В то же время тоже... да, были, как сказать, коллаборанты, да, там, знаете, много людей просто не могли эвакуироваться, и они остались, им надо поддержать своих семей и так далее, и кое-кто, конечно, сотрудничали с оккупантами, и после того, как советская армия, Красная армия вернулась, да, их арестовали и расстреляли и так далее. Да, были такие случаи, конечно, это не только в Донбассе, всюду в Украине, в России и даже оккупированной России были такие случаи.
То
да.
есть часто вот это вот коллаборационисты, которые, ну, помогали нацистской Германии, не обязательно из-за идеологической, да, какой-то составляющей, а может просто потому, что нужно было выжить, да, и сотрудничество с нацистами было способом выжить, чтобы просто, ну, чтобы их не убили, чтобы они могли как-то питание какое-то найти, правильно?
Mm-hmm. Mm-hmm.
То есть так и было.
Mm-hmm.
Тогда следующий вопрос. Говоря уже о второй половине 20 века, о советском Донбассе, вы часто описываете Донбасс и в своей книге «Террор на Донбассе», вы и в других своих текстах, вы часто описываете Донбасс как политически неуправляемый, такой вот свободный регион. Как вот это вот, вот эта воля, желание быть свободными, желание не подчиняться Москве или Киеву, как это проявилось во второй половине 20 века?
Во многих формах. Знаете, мы знаем, свободные, они там были, появились свободные, профсоюзные в Донбассе. Я думаю, что Донбасс был одним из самых больших центров свободных и профсоюзного движения. Это до солидарности в Польше. И там были какие-то волынки, массовые беспорядки были. Мы не знаем все этих случаев, но там были. И знаете, в конце под конец советской власти там были большие волны забастовок и так далее. Так что да, Донбасс в этом смысле сам был самым опасным местом в Украине, кроме, наверное, Крыма.
То есть фактически вот мы говорили в конце 19 века, начале 20-го, мы говорили о 17-20 году, мы говорили о Второй мировой, о второй половине 20 века. То есть тут можно проследить какую-то вот такую тенденцию вот во все эти времена, что население Донбасса всегда пыталось как-то быть независимым от Киева, от Москвы, и всегда не поддерживало никакую, по сути, власть, всегда смотрело на свои интересы. То есть можно сказать, что это такая тенденция, правда?
Тенденция была. Мне кажется, это правда. Да. Значит, они не доверяли правительству вообще.
Любому правительству.
Да, конечно, они хотели как зарплаты, социальные защиты и так далее. Но, да, очень часто не доверяли, потому что я думаю, что власти не доверяли Донбассу. Это неуправляемое место. Что делать с этим регионом, да, власть не доверяла.
А я напоминаю, что мы говорили с американским историком Хироаки Курамия о советском Донбассе. У микрофона был Андрей Кабалия, вы слушали Громадське радіо, слушайте, думайте.
истории.
И на этой исторической ноте программа «Киев-Донбасс», ее дневной блок подходит к концу. С вами были Алена Бадюк и Михаил Кукин, звукорежиссер прямого эфира Вячеслав Киришун.
Ну а мы с вами встретимся еще сегодня вечером. После 5-часового выпуска новостей наша программа продолжится. У нас будет в гостях экс-министр экономики и экс-вице-премьер Владимир Лановой. Будем, то есть, и снова говорить об экономических реформах. О трудовом законодательстве, популярная в эти дни тема, будем говорить с координатором Независимого профсоюза защиты труда Наталья Огнищенко.
А к 18 часам мы ждем в гости Ольгу Скрипник, руководителя Крымской правозащитной группы. Будем говорить, в общем-то, о последствиях запрета Меджлиса и о правах человека в Крыму. Ну а в завершение программы «Киев-Донбасс» мы ждем встречи с музыкантами группы «Вий». Они как раз вернулись из поездки по востоку Украины, участвовали в проекте «Поезд единения» или же «Агитпоезд», как он назывался изначально, ну и будем слушать музыку.
Итак, возвращаемся в эфир в 5 вечера. Слушайте, думайте.